А ты здесь не оставайся,
начал он снова.
Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька...
Тут он на миг запнулся.
Володька у меня на все руки. Молодец. Ну да и бестия же.
Я не знал, что сказать. Мартын Петрович говорил очень спокойно.
И дочерей посмотри. Ты чай помнишь? У меня были дочери. Они тоже хозяйки, ловкие. А я стар становлюсь. Брат, отстранился. На покой, знаешь.
Хорош покой, подумал я, взглянув кругом. Мартын Петрович, промолвил я вслух, вам непременно надо к нам приехать. Харлов глянул на меня.
Ступай, брат, прочь.
Вот что, не огорчайте маменьку, приезжайте.
Ступай, брат, ступай,
твердил Харлов.
Что тебе со мной разговаривать?
Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.
Ступай.
Да право же, Мартын Петрович. Харлов опять понурился, и мне показалось, что его потемневшие, как бы землей прикрытые щеки, слегка покраснели. «Право, приезжайте», — продолжал я. «Что вам тут-то сидеть? Себя мучить?»
«Как так мучить?»
— промолвил он с расстановкой. «Да так же мучить», — повторил я. Харлов замолчал и словно в думу погрузился. Одобренный этим молчанием, я решился быть откровенным, действовать прямо, на чистоту. «Не забудьте, мне было всего 15 лет». «Мартын Петрович», — начал я, усаживаясь возле него, — «я ведь все знаю, решительно все. Я знаю, как ваш зять с вами поступает. Конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении. Но зачем же унывать?» Харлов все молчал и только удочку уронил. А я-то каким умницей, каким философом я себя чувствовал. «Конечно, — заговорил я снова, — вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны, и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта. Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение, именно презрение, и не тосковать».
«Оставь!»
– прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно.
«Уйди!»
«Но, Мартын Петрович...»
«Уйди, говорят, а то убью!»
Я было совсем пододвинулся к нему, но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги. «Что вы такое сказали, Мартын Петрович?»
«Убью, говорят тебе! Уйди!»
Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова. Но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой.
«Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду. Вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос!»
«Он с ума сошел», — мелькнуло у меня в голове. Я взглянул на него пристальнее и остолбенел окончательно. Мартын Петрович плакал. Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам, а лицо приняло выражение совсем свирепое.
«Уйди!»
— закричал он еще раз.
«А то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!»
Он дрыгнул всем телом как-то в бок и оскалился, точно кабан. Я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною, и она тоже испугалась. Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел. Но, встретившись с сувениром, я, черт знает почему, рассказал ему все. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его.
«Эх, посмотрел бы я!» —
твердил он, задыхаясь от смеха.
«Эх, как этот идол в шет Харлос залез в тину, да и сидит в ней!»
«Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно!»
«Да, а как убьет?»
Очень мне надоел сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости. Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе. «Придется к полиции обратиться», — решил он. «А, пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать». Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось. Но произошло действительно нечто необыкновенное. В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты во втором этаже нашего дома и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная. Об охоте невозможно было и помышлять. Все живое поспряталось, даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто. Низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет. И дождь, который лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее и с визгом расплывал по стеклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали. Уж кажется, что было с них взять. А ветер, нет-нет, да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи. Крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная. Холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости. Невольная дрожь пробегала по телу, и уж как становилось дурно на душе. Именно дурно, не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая, и ветер будет вечно пищать и ныть. Вот стоял я так-то в раздумье у окна, и помню я, темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего 12. Вдруг мне почудилось, что через наш двор от ворот к крыльцу промчался медведь. Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не поверил. Если и не медведя я увидал, то, во всяком случае, что-то громадное, черное, шершавое. Не успел я еще сообразить, что бы это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня, я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую. В дверях гостиной лицом ко мне стояла, как вкопанная моя матушка. За ней виднелось несколько испуганных женских лиц. Дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами тискались у двери в переднюю. А посреди столовой, покрытая грязью, растрепанная, растерзанная, мокрая, мокрая до того, что пар поднимался кругом, и вода струйками бежала по полу, стояла на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор. И кто же был это чудовище? Харлов. Я зашел сбоку и увидал не лицо его, а голову, которую он обхватил ладонями по слепленным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно, что-то даже клокотало в его груди, и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен. Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно, такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшееся от другого, сильнейшего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот.
«Мартын Петрович!»
— воскликнула наконец матушка и руками всплеснула.
«Ты ли это? Господи, Боже милостивый!
Я!
Послышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук.
Ох, я!
Но что это с тобою, Господи?
Наталья Николаевна, я к вам прямо из дому бежал пешком.
По этакой грязи? Да ты на человека не похож. Встань, сядь, по крайней мере. А вы,
обратилась она к горничным,
поскорее сбегайте за полотенцами. Да нет ли какого сухого платья?
Спросила она у дворецкого. Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост.
А впрочем, одеяло можно принести, доложил он. Не то попона есть новая.
Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь,
повторяла матушка.
Выгнали меня, сударыня,
простонал вдруг Харлов. И голову назад закинул, и руки протянул вперед.
Выгнали, Наталья Николаевна. Родные дочери из моего же родного пепелища.
Матушка ахнула.
Что ты говоришь? Выгнали? Экой грех, экой грех.
Она перекрестилась.
Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость.
Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступиться к этакой уйме грязи.
Выгнали, сударыня. «Выгнали!»
– твердил между тем Харлов. Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка сувенира высунулась из-за двери и исчезла.
«Мартын Петрович, встань, сядь и расскажи мне все по порядку!»
– решительным тоном скомандовала матушка. Харлов приподнялся. Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку заморал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать. Обсушить Харлова, очевидно, не было возможности. Только следы его на полу наскоро подтерли.